«Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
В студии радио «Комсомольская правда» в Воронеже Анна Гребенкина и Максим Горохов. И сегодня у нас в гостях старший прокурор Управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Воронежской области Анна Саликова. Анна Владиславовна, добрый день.
Добрый день.
Анна Владиславовна, ну, прокуратура зачастую является последним, наверное, таким пристанищем, да, ищущих справедливости, людей, которые уже не добились какого-то внятного ответа в других инстанциях. И сфера ЖКХ наиболее острая, наверное, из таких областей, где люди часто сталкиваются с какой-то непонятной ситуацией, с несправедливой ситуацией, не могут защитить свои права, не до конца знают их. Вот как часто по этому поводу обращаются в прокуратуру жители нашего региона за защитой своих прав в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг?
Ну, как вы действительно правильно отметили, вопросы качества работы жилищно-коммунального комплекса, они касаются абсолютно каждого человека. В связи с этим в органы прокуратуры поступают значительное количество обращений граждан по вопросам в сфере ЖКХ. Если говорить о цифрах, то в 2025 году прокурорами области рассмотрено порядка 2800 жалоб данной тематики. При этом каждое четвертое обращение признано обоснованным, приняты необходимые меры прокурорского реагирования. В текущем году рассмотрено уже более 700 обращений граждан, значительная часть из которых удовлетворена.
То есть динамика тут такая нарастающая получается. Уже четверть от прошлогоднего за пару месяцев всего лишь этого года. Это о чем говорит, что у нас все хуже становится в ЖКХ, либо люди грамотнее?
Это говорит о том, что прокурорский надзор стал одним из действенных механизмов защиты прав граждан, доверие населения растет к органам прокуратуры и качество принимаемых нами мер прокурорского реагирования. Результаты наших проверок и принятых мер освещаются в средствах массовой информации. В связи с этим граждане стали действительно чаще обращаться, число обращений увеличивается. Но если к статистике обратиться, то за первый квартал 2025 года рассмотрено 604 обращения, а, как уже я сказала, на текущую дату уже более 700. Что касается вопроса грамотности населения для обращения жалобы о нарушенных правах, не нужно обладать какими-то специальными познаниями, там, юридическими или техническими. Гражданин должен только в своем обращении в свободной форме изложить суть вопроса.
А с какими вопросами чаще всего обращаются воронежцы к вам?
Ну, если мы говорим об обращениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, то, безусловно, основные вопросы – это некачественные коммунальные услуги, длительность устранения аварии, бездействие управляющих компаний по содержанию жилого фонда, ну и несвоевременный вывоз коммунальных отходов.
Какой порядок этого обращения? Куда должен человек? Либо он сначала должен обойти коммунальные инстанции, которые ему не предоставляют эти услуги, получить какой-то ответ, и потом уже, заручившись пачкой документов, нести их в прокуратуру. Либо это параллельные процессы, и не надо ждать.
У нас право граждан на обращение закреплено в Конституции Российской Федерации. Порядок рассмотрения обращений регулируется специализированным федеральным законом. Он так и называется. Закон о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации. Согласно нему, гражданин вправе обратиться в любой орган власти, должностному лицу с обращением об имеющейся у него проблемной ситуации. Но при этом необходимо учитывать, что этим же законом определено, что в случае, если рассмотрение обращения не относится к компетенции соответствующего органа, то оно в течение 7 дней должно быть перенаправлено с одновременным уведомлением гражданина. И здесь ориентируемся на то, что федеральным законом о прокуратуре предусмотрено, что прокурор при осуществлении надзора не подменяет иные государственные органы и должностных лиц. Поэтому, если обращение является первичным, гражданин не обращался в уполномоченные органы, в частности, органом жилищного надзора у нас в Воронежской области является Государственная жилищная инспекция Воронежской области, то обращение гражданина, оно, безусловно, будет принято органом прокуратуры, зарегистрировано, рассмотрено, вот в данном случае будет перенаправлено в жилищную инспекцию.
В течение тех самых 7 дней.
7 дней,
а вообще стандартный срок, насколько я помню, 30 дней, в течение которого дается ответ.
Законом установлен срок рассмотрения обращения в течение 30 дней со дня его регистрации. Отдельно есть исключительные случаи, когда срок может быть продлен до 30 суток еще. В практике органов прокуратуры факты, они крайне редко встречаются. И, как уже было сказано, если рассмотрение обращения входит в компетенцию органа, то оно в течение 7 дней перенаправляется.
Вот, например, у меня меня холодная батарея. Я сразу иду в прокуратуру, понятно, что она направит меня в ту же жилищную инспекцию. Но, может быть, мне сначала надо какой-то ответ от управляющей компании получить, и тогда будет эффективнее мое обращение, не надо будет уже меня перенаправлять, и сразу можно какое-то решение принять, воздействовать на тех, кто эту батарею не догрел.
Оптимальный порядок в данном случае в первую очередь обратиться в управляющую компанию многоквартирным домом, либо в ресурсоснабжающую организацию. Параллельно гражданин может обратиться в государственную жилищную инспекцию и, уже получив ответы от специализированной организации и жилищной инспекции, в случае несогласия с принятыми ими решениями, вправе обратиться в органы прокуратуры.
Ну, в общем, получается, что по каждой батарее в прокуратуру не находишься, потому что эти сроки, собирая ответы, там месяц прошел здесь, месяц там. А здесь скорее с более системными вопросами логично обращаться. Если это постоянно существующая проблема, да, и вам какие-то отписки пришли, не объясняющие или объясняющие, но не решающие, да, не меняющие суть сложившейся ситуации, тогда уже, собрав все эти бумаги, мы можем обратиться в прокуратуру и рассчитывать на что, какие меры воздействия здесь применяется.
Но в случае, если гражданин выражает несогласие с порядком рассмотрения обращения жилищной инспекции, указывает там о недостаточности принятых этим органом мер, то органы прокуратуры организовывают соответствующую проверку, запрашивают в жилищной инспекции все материалы, жалобы, ответы на обращения граждан и оцениваем мы полноту принятых жилищным органом мер.
Если вы приходите к выводу, что полнота недостаточна, то
применяются меры прокурорского реагирования. В первую очередь, основной акт прокурорского реагирования в данном случае это будет представление об устранении нарушений федерального законодательства. Если меры принимаются в отношении там, управляющих либо ресурсоснабжающих организаций, то это и привлечение к административной ответственности.
Но в каких-то случаях это может быть и уголовная даже ответственность. Если
либо уголовная, да. Но здесь необходимо разъяснить о том, что прокурор не обладает полномочиями по возбуждению уголовного дела. Мы можем только инициировать процедуру, но направив соответствующий материал в проверке для принятия решения о преследовании виновных лиц в правоохранительный орган.
Получается, вот эти все ответы от госжилинспекции, от управляющей компании, они должны быть в бумажном виде, который человек может вам их отправить, да, чтобы вы детально все рассмотрели.
Не обязательно перекладывать ответы.
Если он просто не отвечает, что ему приложить? Динамит его.
В данном случае гражданину в обращении просто необходимо указать о том, что я ранее неоднократно обращался в жилищную инспекцию, либо я не получил от них ответ, либо с полученными ответами не согласен. И в рамках рассмотрения его жалобы мы уже самостоятельно запросим в жилищной инспекции копии всех обращений и ответов.
Там, например, дату как-то самостоятельно подтверждать, фиксировать, ну, например, с какого числа не было там газа, электричества, тоже не обязательно. То есть просто человек объясняет свою ситуацию, а вы уже дальше проверяете. Ему никаких вот там подтверждений
абсолютно нет.
Комиссия в составе там домкома Швондера и всех остальных собралась, что-то решила. А сама жилищная инспекция, она насколько оснащена вот какими-то полномочиями, способными реально воздействовать на тех, кто не дорабатывает в коммунальной сфере? Она может штраф наложить, она может там лицензии лишить. Но опять же, как происходит это, не происходит. И может ли она это сделать на практике?
Государственная жилищная инспекция Воронежской области является органом государственного жилищного надзора, который, соответственно, обладает всем спектром предоставленных им законодательством полномочий по проверке деятельности управляющих организаций, в частности, по соблюдениями лицензионных требований, а также по вопросам качества предоставления коммунальных услуг гражданам. Соответственно, жилищная инспекция организовывает соответствующую проверку, выходит на место, в том числе при проведении проверки не используют там специализированные приборы для замера, там температуры, например, воздуха, уровня давления в водопроводных трубах. И по итогам этих проверок жилищная инспекция выдает в первую очередь предписание для устранения нарушений и контролирует исполнение. В случае истечения срока предписания они организовывают повторную проверку и могут в последующем уже обратиться, ну, в частности, например, если мы про управляющую компанию говорим, в суд с заявлением об устранении нарушений. Также жилищная инспекция как лицензирующий орган вправе рассмотреть вопрос о лишении лицензии управляющей компании.
А штраф она может наложить какой-то? Или это уже по решению суда потом происходит после обращения жилищной инспекции в суд? Уже он решает, что делать дальше.
Одновременно с выдачей предписания решается вопрос о привлечении к административной ответственности.
Который утверждает суд потом, опять же, да? Административная. Или инспекция сама может оштрафовать?
Инспекция сама рассматривает дела об административных правонарушениях, которые они возбуждают, и, соответственно, назначают наказание в соответствии с требованиями Кодекса об административных правонарушениях. У нас различные виды наказаний. Это предупреждение, штраф.
Может, на должностное лицо, может,
либо
там,
на должностное,
лицо.
Либо на юридическое, да.
Давайте сейчас прервемся на небольшую паузу и через пару минут продолжим.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Возвращаемся в студию радио «Комсомольская правда» в Воронеже и продолжаем разговор со старшим прокурором Управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Воронежской области Анной Саликовой. Мы сегодня говорим о защите прав в сфере ЖКХ.
Анна Владиславовна, по процедурным вопросам мы уже прошлись в первой части нашей беседы, а теперь можем по отдельным направлениям рассмотреть наиболее типовые проблемы. И, конечно, с наступлением холодов воронежцы в первую очередь жалуются на отопление. Какие здесь действуют правила, как зафиксировать нарушения, добиться, может быть, перерасчета в каких-то случаях, либо привлечь к ответственности недорабатывающих товарищей.
Действительно, с началом осеннего периода ухудшением погодных условий основной вопрос, который начинает волновать наших граждан, это сроки подачи тепла в их квартиры весной в связи с повышением температуры воздуха. Основным вопросом является, когда же, наконец, уже отключат отопление. Данный вопрос законодательно определен, то есть отопительный период у нас должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха составляет 8 градусов или среднесуточная температура воздуха выше 8 градусов, ну, соответственно. Mm-hmm. Если говорить о качестве коммунальной услуги, вот конкретно по отоплению, то здесь у нас действует правило предоставление коммунальных услуг собственникам, пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах, которые утверждены постановлением правительства, которое распространяется, в принципе, на все виды коммунальных услуг. Данным законодательным актом определены как требования к коммунальным услугам, так и возможные допустимые отклонения от этих требований. Если говорим про отопление. Следующие требования, которые предъявляет законодатель. Первое – это бесперебойное круглосуточное отопление в течение всего отопительного периода. При этом допускаются перерывы в отоплении. Это не более 24 часов суммарно в течение месяца, не более 16 часов единовременно. Но здесь идет уже градация в зависимости от температуры воздуха в жилых помещениях. Второй параметр качества коммунальной услуги по отоплению – это соблюдение нормативной температуры в жилых помещениях. Это не ниже плюс 18 градусов, если угловая комната, не ниже плюс 20. При этом законодатель определяет требования как к превышению, так и в сторону снижения нормативной температуры. То есть, ну, так называемый перетоп. Превышение не может быть более 4 градусов.
Сильно жарко тоже не должно быть.
Да, безусловно. И снижение температуры определяется, допустим, в ночное время суток, это с 0 часов до 5 часов утра, не более 3 градусов, а в дневное время суток снижение температуры воздуха не допускается. Также вот...
А выше скольки не должно быть, в свою очередь? Не ниже 18-20, там, в зависимости от угловой или нет, а не выше чего, 24 получается тогда, да?
В угловых комнатах.
И либо там 22.
В остальных жилых помещениях.
Ну, подозреваю, что тут отклонение как в ту, так и в другую сторону. В начале сезона в одну сторону существенно, а потом вот при таких параметрах явный перетоп присутствует у нас. И что с этим делать?
Ну, вот хотелось бы обратить внимание, и что часто этот вопрос в обращении граждан...
Топим улицу, да, форточки открываем.
Отражается. О том, как необходимо измерять температуру воздуха. Законодательно тоже это все определено. Измеряется в комнате. При наличии нескольких комнат в квартире в наибольшей по площади, в центре плоскостей, отступающих от поверхности наружных стен и от обогревающего элемента, ну, батареи, соответственно, радиатора, на полметра, а также в центре помещения на высоте 1 метра. При этом измерение проводится соответствующими приборами, прошедшими проверку. То есть мы не смотрим, насколько у нас горячая батарея, а вот есть целая процедура, как правильно замерить температуру воздуха.
И потом надо еще усреднить вот эту площадь. плоскостью батареи на полметра и в центре помещения метр от пола сложить и разделить, это еще пополам придется, наверное, да? Или там несколько еще измерений. То есть средняя, это сложная процедура, так просто, наверное, не измеришься.
Ну, вот поэтому для того, чтобы зафиксировать факт ненадлежащего предоставления коммунальной услуги, также вот названными мной правилами детально регламентирован весь этот порядок, гражданин должен обратиться в аварийно-диспетчерскую службу, управляющую компанией либо ресурсоснабжающей заявкой, которая обязана организовать выход на место, фиксацию там, температуры в данном случае, да, воздухом, и отразить это все в акте.
Это исключительно представители управляющей компании сами же замеряют? Или они вместе с ресурсопоставщиком приходят, с отопительной компанией? Или достаточно одного специалиста? Ну, там они же греют. Управляющая компания-то отвечает за внутридомовые сети, а температура носителя, она же определяется поставщиком этого ресурсов. Получается, их тоже надо привлекать к замерам.
Смотрите, у нас необходимо определить, кто является исполнителем коммунальной услуги. Здесь как бы разные варианты также могут быть. Если у гражданина заключены прямые договоры непосредственно с ресурсоснабжающей организацией, исполнителем коммунальной услуги будет ресурсоснабжающая организация. Допустим, если на примере города Воронежа в значительном количестве многоквартирных домов управляющая компания заключает договор с ресурсником.
Пытались все время уйти от этой практики, но не до конца ее искоренили.
Жилищный кодекс устанавливает вот эти несколько вариантов, и это право жильцов дома определить этот способ заключения договоров напрямую с ресурсником, либо через управляющую компанию. Детально регламентирована процедура жилищным кодексом, как проводится собрание жильцов, какой кворум должен быть. То есть все в законодательстве определено. Но в данном случае граждане звонят в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании, потому что мы говорим о внутриквартирной температуре воздуха, а управляющая компания выходом на место составляет акт, и который в последующем передается уже ресурсоснабжающей организации для перерасчета платы.
К вам стоит обращаться только в случаях, когда это не происходит. Либо не хотят к вам идти измерять, либо не пересчитывают плату, либо пришли, померили, разошлись и до свидания. Да, никакой реакции.
Обращение будет, скорее всего, перенаправлено в жилищную инспекцию, потому что в данном случае будут обжаловаться действия управляющей компании по несоставлению, например, акта, либо ресурсника по неорганизации перерасчета платы. Соответственно, у нас, как я уже сказала, органом, осуществляющим жилищный надзор и контроль, является Государственная жилищная инспекция Воронежской области, которая в данном случае должна организовать соответствующую проверку.
А как часто удается людям добиться действительно этого перерасчета? Это вообще какая-то такая опция мифическая, на мой взгляд. Или заблуждаюсь?
Ну, я не соглашусь с вами о том, что перерасчёты платы
совсем уж нереально, да?
Невозможно добиться. Основные требования, вот как я уже сказала, это фиксация актом нарушения порядка предоставления коммунальной услуги. Законодательно определено о том, что перерасчет осуществляется только на основании акта. То есть, если акт не будет предоставлен, то, соответственно, у ресурсоснабжающего либо там управляющего компания основания отсутствует для перерасчета платы. Но при этом, если мы говорим, допустим, о перерасчете платы в результате принятых мер прокурорского реагирования, то в 2025 году порядка 2,5 миллионов был перерасчет платы гражданам.
Это по области?
По области, да.
А пересчитают всему дому, либо только мне, в чьей квартире замеряли это все несоответствие параметрам?
Ну, здесь как бы разные опять варианты.
Потому что общий домовой же счетчик снимают, общие показания раскидывают, соответствует нам с площадью квартир. А как они конкретно мне пересчитают? То есть, если они мне перетопили, они вот это лишнее сверхнормативы от меня должны отбросить, как бы, да, от платы пропорционально вот моему этому кусочку. Или вот какой-то сложный механизм, ничего не понятно.
Возвращаемся к правилам предоставления коммунальных услуг. Приложением номер один к этим правилам определены требования, как я уже сказала, качества коммунальных услуг и допустимые отклонения. Вот если мы говорим о температуре воздуха, то здесь определены параметры конкретные. И после проведения замеров, если будет установлен факт, что у вас услуга предоставляется в ту или иную сторону, как бы либо там перетоп идет, либо снижение температуры, этим же приложением к правилам определен порядок перерасчета платы в зависимости вот как раз от там, градусов.
Там есть своя формула, в общем.
Да, то есть вот по каждому параметру качества предоставления услуг определен порядок перерасчета платы. То есть если вот первый параметр по отоплению, который я говорила, что это бесперебойное в течение отопительного периода, и здесь уже как бы если было отключение отопления на больший срок, чем допустимо законодательством, разве, да, то приложением к правилам регулируется порядок перерасчета платы, вот, соответственно, в зависимости от времени. Если мы говорим там, по температуре воздуха, свои формулы, порядок перерасчета от температуры. Третий у нас параметр по качеству отопления – это давление в внутридомовой системе отопления. То же самое, определен порядок в данном случае. То есть все индивидуально в каждом случае рассматривается. Ага.
А вот эти периоды 20 либо 16 часов, 20 суммарно за месяц, либо 16 разово, они распространяются в том числе и на аварийные ситуации, либо если авария произошла?
Да, если случилась коммунальная авария, насколько могут отключить отопление?
Ведь когда объективно там труба лопнула, какой-нибудь метрового диаметра, ее чинят 2 дня, допустим, отопление нет, чего делать. Тоже перерасчет должен последовать тогда? Либо понятие есть такое? ЧП, форс-мажор, авария.
В данном случае будет применяться общий порядок. Не более 24 часов суммарно в течение месяца, не более 16 часов единовременно. И дальше уже идет детальная градация в зависимости от температуры воздуха.
А если никто не обращался, это уже не будет происходить. Да? То есть жильцы сами должны активность проявлять, если такая ситуация складывается, требовать вот этих замеров с последующим составлением актов и с выходом на тот самый перерасчет. Сама компания, наверное, поставщик услуги, либо там управляющая компания, если через нее договор заключен, она же не заинтересована в этом, чтобы эту процедуру инициировать. Пока кто-то не простимулирует его, вряд ли произойдет такое, да? То есть мы что тут можем? Призвать людей к активности больше или что?
Ну, безусловно, потому что, опять, допустимая продолжительность перерыва там не более 16 часов. Угу. Я просто как бы не стала это дальше подробно рассказывать, потому что здесь очень много.
Конечно, все параметры мы тут будем зачитывать в течение всей передачи. Но основной принцип...
Нет, основной принцип, вот смотрите, там не более 16 часов единовременно, это если будет температура воздуха от 12 до 18 градусов. Не более 8 часов, если будет температура от 10 до 12. Угу. Не более 4 часов при температуре воздуха от 8 до плюс 10. Угу. То есть, соответственно, пока каждому вот этому параметру свой порядок перерасчета. И если не будет зафиксировано актом, какая температура воздуха в квартире,
нечего,
то, соответственно, не будет понимания, на основании чего производить перерасчет.
Давайте сейчас сделаем еще одну паузу, через пару минут продолжим.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Анна Гребенкина и Максим Горохов на 97.7 FM. У нас в гостях старший прокурор Управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Воронежской области Анна Саликова. Мы говорим о том, как жителям региона защитить свои права в сфере ЖКХ. Уже поговорили о том, как часто жители Воронежской области обращаются в прокуратуру, с какими вопросами они приходят. Подробно разобрали, что делать, если у людей существуют проблемы с отоплением. И сейчас предлагаю поговорить о водоснабжении. Вот что, собственно, делать воронежцам, если у них отключили воду, какие нормативы здесь действуют, насколько эту воду могут отключить?
Ну, что касается холодного водоснабжения, то основным требованием коммунальной услуги является, так же, как и по отоплению, это бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года. При этом также имеются допустимые отклонения. Продолжительность перерыва подачи холодной воды 8 часов в течение одного месяца, либо 4 часа единовременно. При этом в случае аварийной ситуации на централизованных сетях сроки устранения аварии, продолжительность перерыва в подаче воды будут регулироваться требованиями уже законодательства о техническом регулировании. В данном случае у нас будет применяться свод правил водоснабжения наружной сети и сооружения, который определяет расчетное время ликвидации аварии на трубопроводах в зависимости от диаметра трубы и глубины заложения. В случае, если необходима дезинфекция трубопроводов после ликвидации аварии, то время устранения может увеличиваться еще плюсом до 12 часов. То есть если какая-то аварийная ситуация произошла внутри, например, дома, внутридомовая сеть, либо подстанция вышла из строя, то здесь будет применяться норма 8 часов в течение месяца, либо 4 часа единовременно. Если это централизованные сети, то уже применяется СП.
А фиксировать момент отключения тоже надо звать какую-то комиссию, чтобы они констатировали, сегодня 12:00, воды нету? И дальше мы уже считаем, сколько часов пошло.
Ну, в случае, если проблема в многоквартирном доме, то порядок абсолютно такой же. Фиксации факта отсутствия либо надлежащего предоставления коммунальной услуги, как и по отоплению. Это единые требования, установленные правилами. Осуществляется звонок в аварийно-диспетчерскую службу управляющую компании. И дальше правилами детально регламентирована процедура, сроки рассмотрения этой заявки гражданину, уведомления его, организации проверки управляющей компании и выхода на место и фиксации акта.
Вот простите за занудство, но опять рисуется мне такой порядок. Значит, пока у меня приняли эту заявку, пока дошел до меня специалист для замера, это же может там целый день пройти, а может быть и на следующий день он только придет. Но он начинает свой замер в тот момент, когда он именно уже пришел, не с момента моего сигнала обращения, да, эти вот часы допустимые пойдут считаться уже когда он секундомер свой нажмет, а не я свой.
Я хочу тут еще больше позанудствовать, потому что, конечно, 12 часов – все это здорово, но мы часто пишем про коммунальные аварии, когда отключают холодную воду. Мне вот вспоминается летний случай в Крымском квартале, когда произошла авария, и люди там несколько дней сидели без воды и пытались устранить эту утечку, и никак не могли. То есть там несколько дней действительно люди сидели без воды, хоть звонить в управляющую компанию, хоть не звонить, там, кажется, вопросов насчет там, 12 часов или момента отсчета не было. Но вот просто не могли ничего сделать с этой аварией. Нормативы все нарушены.
Ну, тут два момента. Один, я так понимаю, упирается в компенсацию, и там уж как-то доказал, зафиксировал, и там это перерасчет, не перерасчет. Это мы уже подробно этого коснулись, возвращаться не будем. А второй момент – это ответственность лиц, которые там допустили, может, там чья-то халатность способствовала этой аварии, или там какие-то прочие недоработки. И здесь уже отдельно идет реагирование на эту ситуацию, правильно понимаю?
Ну, в случае, когда авария происходит на централизованных сетях, ресурсоснабжающая организация, во-первых, фиксирует в своих системах факт, когда происходит отключение водоснабжения населения, потому что после того, как произошла аварийная ситуация, не обязательно всегда следует отключение предоставления коммунальной услуги. Иногда аварии устраняются и без отключения потребителей. Угу. Либо имеется какой-то временной промежуток между тем, когда произошла авария, когда приступили к устранению ее последствий, и для этого отключили граждан. Плюс ресурсники уведомляют органы местного, также самоуправления, о том, что произошла аварийная ситуация, будет производиться отключение потребителей. Поэтому в случаях аварии на централизованных сетях эти факты, как бы, они фиксируются также и сами ресурсниками. Здесь, то есть я к тому, что здесь доказать в последующем факт непредоставления коммунальной услуги гораздо проще, чем нежели если это произошло, например, где-то на общедомовой системе, где вы должны вызвать управляющую компанию, которая это все зафиксирует.
А что касается ответственности, какие должны должностных лиц, там, либо юридически, часто ли она наступает по таким ситуациям?
Да, безусловно. Административная ответственность за нарушение нормативов и качества предоставления коммунальных услуг у нас установлена статьей 7.23 Кодекса об административных правонарушениях. Прокуроры активно используют в надзорной деятельности возбуждение дел об административных правонарушениях в отношении ресурсоснабжающих организаций. И также жилищная инспекция привлекает.
Здесь вам заявление жильцов не нужно даже? Вы можете, увидев эту информацию, самостоятельно подключиться? Либо все-таки должен поступить какой-то от самих жителей?
Но основанием для проведения прокурорской проверки является в первую очередь обращение граждан, информация СМИ, в средствах массовой информации, да, либо там какие-то иные поступившие в органы прокуратуры сведения о нарушениях законов. При этом я могу сказать, что у нас проводится ежедневный мониторинг средств массовой информации на предмет публикации. По всем публикациям организуются соответствующие проверки, а при случае необходимости принимаются меры реагирования.
Отрадно слышать про то, что наша работа как-то связана и с вашей, и вместе направлена на то, чтобы эти все ситуации устранять.
А давайте теперь тогда поговорим о горячем водоснабжении.
Что касается горячего водоснабжения, также допустима продолжительность перерыва, предусмотрена законодателем, это 8 часов суммарно в течение одного месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали 24 часа. Отдельно регламентируется продолжительность перерыва в связи связи с проведением ежегодных ремонтных профилактических работ, когда летом в основном отключают горячую воду.
Там 2 недели.
А законодательно сейчас срок не определен. Это раньше было установлено, что не более 14 дней. Но если мы будем как бы анализировать взаимосвязь действующей нормы законодательства, то приходим к выводу о том, что не более 14 дней. Там. В любом случае, сроки производства этих работ, отключения горячей воды в летний период, они согласовываются графиком, который утверждает орган местного самоуправления.
14 дней – это за весь сезон или там одномоментно?
Ну, в настоящее время...
А то не сделал 14, через неделю опять 14, потом говорит, нам еще надо тут немножко настроиться. Еще давайте.
Ну, я вот просто еще раз поясняю о том, что раньше действовали свод правил, который закреплял это требование, а в настоящее время свод правил этот утратил силу, законодательно этот вопрос не урегулирован. Но есть ряд подзаконных актов, если мы взаимосвязи и анализом...
Да, вы сказали, что будет 14, но 14 – это за все лето суммарно получается, да? Или 14... максимум разово, но сколько этих раз может быть не прописано.
Ну, раз.
Я бы, если ремонтировал, я бы каждую неделю бы перерыв, потом опять 2 недели, перерыв 2 недели.
Раньше был норматив, который это прямо закреплял. Его, там, я не помню точно, либо 20-й, либо 21-й год отменили, и все, как бы дальше ничего нет. При этом есть правило вывода источников горячего водоснабжения в ремонт, который определяет о том, что на срок более 14 дней идет согласование органы местного самоуправления. И вот, то есть там во взаимосвязи, анализе мы как бы можем к этому прийти. И Минстрой высказывал свою позицию, как бы рекомендательную. Но вот именно нормативных требований, четко закрепленных, сейчас нет.
Анна Владиславовна, с нормативами по отключению горячей и холодной воды мы разобрались. А вот подскажите, как часто воронежцы жалуются на низкое давление или на качество воды?
Вопрос состава свойств воды и давления в системе водоснабжения также являются одним из основных параметров качества коммунальной услуги. В соответствии с нормами законодательства отклонение состава и свойств холодной воды от требований законодательства не допускается. Ну, то есть здесь мы говорим основные параметры, какие это химический состав воды, жесткость, мутность и так далее, которые установлены санитарными правилами, нормами соответствующими. В части давления в системе водоснабжения также установлены требования законодателям. Это от 0,3 от 0,03 до 0,6 мегапаскалей. Отклонение давления не допускается. При этом также необходимо обращать внимание о том, что давление в системе как горячего, так и холодного водоснабжения подлежит замерам в часы утреннего и вечернего максимума. Это с 7 до 9 утра и с 7 до 10 вечера, когда идет максимальный водоразбор. Жалоб много по этим вопросам. Основная проблематика давления в системе холодного водоснабжения. Количество таких жалоб является незначительным. Несколько лет назад было много, но как бы ресурсоснабжающая организация провела определенные мероприятия, в том числе бурение новых скважин и ряд иных. Но очень много довольно поступает обращений граждан по вопросам давления в систему холодного водоснабжения в летний период в сельских районах области, когда начинается полив огородов и возникают вопросы недостаточности воды. Буквально на этой неделе мы рассмотрели комплексно обращение жителей города Иртиль. Были приняты комплексные меры, порядка 1 000 000 рублей по мерам прокурорского реагирования выделено органам местного самоуправления Иртильского района. Проведены ремонтно-восстановительные работы, модернизация скважин. Заключен там сейчас еще ряд договоров на проведение работ в отношении скважин. В результате давление в системе водоснабжения в Иртиле стабилизировалось.
На этом наш эфир подошел к концу. Напомню, сегодня мы разговаривали со старшим прокурором управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Воронежской области Анной Саликовой. Мы говорили о том, как воронежцам защитить свои права в сфере ЖКХ. Остановились на отоплении и горячем и холодном водоснабжении. А в следующий раз коснемся норм, которые касаются электричества, газа и вывоза мусора.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.